Глава 120. Йона остался сидеть в машине, не выключая мотор. Он поднял телефон с пола и снова попытался дозвониться до Эрика. Рокки долго стоял в поле, подняв лицо к небу, а потом вернулся в машину. Он оторвал болтавшуюся дверцу, швырнул ее в канаву и сел на свое место.
«Я помню ее», — сказал он, не глядя на Йону. «У нее была бритая голова, светлая, как стеарин. Она училась в старших классах Клокхаммерской школы. После похорон я переспал с ней на полу в пасторской усадьбе. Это ничего не значит. Мы разговаривали, пили кофе, и я не торопился домой».
Йона молчал. Он понимал, что фотография Нелли пробудила в Рокки воспоминания, но что поток их ограничен. Рокки мог потерять нить своего прошлого в любой момент.
«Я помню все», — промямлил Рокки. «Она навещала меня в Салеме, приходила на службы. Она просто была там, словно часть моей жизни. Я не понимал, как получилось, что...»
Он погрузился в воспоминания, дрожащими руками пытаясь вытащить сигарету из пачки. Неопрятные седые волосы завивались, густые брови сошлись над переносицей.
«Я священник», — сказал он наконец. «Но и человек тоже. Я совершаю поступки, которыми вряд ли можно гордиться. Со мной не стоит иметь дело, согласен. Я никогда не умел хранить верность или...»
Он снова замолчал, словно сила воспоминания вытянула из него дыхание.
«Иногда я спал с ней, а иногда ей приходилось подождать. Я ничего ей не обещал, мне не нужны были ее сраные проповеди. Я помню, что надо беречься от беспутных женщин. Через ее дом проходят пути царства смерти».
Машину занесло, когда мимо проехал автобус. Рокки взглянул на поле, озеро и дальнюю рощу и продолжил.
«Когда я сказал, что она мне надоела, она исчезла. Но я видел, что она шныряет возле подворья. Я открыл дверь и крикнул в темноту, пусть, мол, убирается к чертям».
Снова стало тихо. Йона молча ждал, чтобы не оторвать замутненного взгляда Рокки от прошлого.
«На следующий вечер она явилась в церковь с 20 капсулами белого героина. И все началось по новой. Черт знает, как быстро!»
Рокки из-под лобья глянул на Йону.
«Мы кололись одним шприцем. Она всюду ходила за мной по пятам, говорила о Боге, проповедовала, валялась со мной в грязи, хотела стать, как я, хотела стать частью меня».
Он покачал своей крупной головой и потер лицо.
«Мы торчали в зоне. Мне наплевать было на ее проповеди. Какие-то экстремальные толкования Библии, доказательства нашего супружества, целая картина мира, где ревнивый Бог дал ей право на все».
Боль засветилась в глазах Рокки, когда он мрачно взглянул на Йону.
«Я был под кайфом, дурак. Сказал ей, что люблю Наталью. Это неправда, но я все-таки сказал».
Силы ушли из него, подбородок опустился на грудь.
«У Натальи были такие красивые руки», —
проговорил он и замолчал. Рокки внезапно побледнел, перевел взгляд на поля, пот заблестел на лбу, и капля упала с кончика носа на грудь.
«Ты говорил про Наталью?» — напомнил Йона.
«Что?»
Рокки непонимающе посмотрел на него, наклонился вбок и сплюнул в траву. Мимо проехала легковая машина с прицепом, нагруженным дровами.
«Нелли показывала фотографии тех, кого собиралась убить», — сказал Йона. «Но Наталье суждено было умереть у тебя на глазах».
Рокки покачал головой и хрипло пробормотал.
«Я знаю только, что Господь обронил меня на пути, а вернуться и поискать не позаботился».
Йона ничего больше не говорил. Он взял телефон и в который раз набрал номер Эрика, но снова не дозвонился. Он позвонил Марго, но сдался после 10-го гудка. Теперь Йона знал, кто проповедник, но не мог ничего доказать, и ему нечего было предъявить полиции. Может быть, Марго выслушает его, а может быть, он зашел слишком далеко, похитив Рокки из тюрьмы. Йона силился понять, почему Нелли преследует Эрика. Они просто коллеги, и Нелли замужем за Мартином Брантом. Должно быть, все началось много лет назад и ничем хорошим не кончится.